Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Мы продолжаем верить и ожидать, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. Мы продолжаем верить и ожидать, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, будешь совершать его. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Дух Господень в нашем духе. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий этот материал мог и понять, и принять несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Помоги каждому слушающему этот материал услышать и увидеть то, что Ты хочешь, чтобы он услышал и увидел духом Твоим. Спасибо Тебе за Твое помазание, за дух премудрости и откровения, который да помазывает ум прямо сейчас, ум каждого слушающего, делая их сверхъестественно способными понять и принять несравненно больше. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что сила Твоя прямо сейчас разрушает всякую твердыню тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоего Духа и силы. И мы ожидаем, что каждый слушающий этот материал не останется прежним. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий этот материал будет эффективным и плодовитым в утверждении Царства Божьего как в своей жизни, так и в своем окружении. Спасибо Тебе за помазание, за могущественное действие Твоего Духа. Мы ожидаем, что оно не оставит никого из слушающих прежним. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа, могущественного Духа Господня. И мы ожидаем, Господь Иисус, сверхъестественного действия и сверхъестественных проявлений Твоего Духа прямо сейчас в душе каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Давайте я очень коротко напомню некоторые основные моменты по уже пройденным нами материалами по четвертой части. Это в четвертой части мы рассматриваем с вами, как уже достигается послушание Господу. То есть в предыдущих частях мы в целом посвятили и рассматривали в целом, что такое послушание, в чем оно выражается, в чем оно не выражается. Вот особенность послушания состоит в том, что послушание очень личное. Я хотел бы, чтобы вы это особенно слышали. Послушание никогда нельзя обобщать. Это, знаете, вы не можете от холодильника требовать всего. Можете требовать только в соответствии с тем, что определил для него производитель. Часто общаюсь с людьми, подводя их к теме Бога, я подвожу именно с этой простой темы. Я говорю, вы знаете, что у каждого предмета, существующего на земле, есть цель, определенная не им самим, а производителем. Но и вы не бесцельны. И если вас не интересует цель, то вы все равно себя на что-то расходуете. А то, что вы расходуете, вы узнаете первые. Как узнаем? Вы хотите в отпуск? Конечно, хочу. Во. А вы знаете, что люди, которые находятся в своем призвании, им денег не плати, главное, не мешай. У них нету слова «отпуск», потому что все, что они делают, не работают, а высвобождаются и наслаждаются тем, чем они высвобождаются. И по мере того, как я общаюсь так с человеком, я подвожу ему к тому, что вам очень важно поговорить с тем, кто вас произвел. И узнать, зачем он вас произвел и что он от вас ожидает. И чаще всего люди откликаются на момент, а как мне с ним соединиться, как я могу к нему обратиться. И, конечно, я подвожу людей к молитве покаяния, а потом к молитве того, чтобы они обратились непосредственно к нему и спросили у него, что ты хочешь, чтобы я делал. То есть ничего сложного нет. Поэтому послушание, оно очень личностно. Так как мы выросли в соцсистеме и в нашем уме вложили колхозное мышление, то мы всегда рассматриваем послушание через колхоз. А перед Господом будете стоять вы, не мы. Каждый будет стоять за себя и отвечать за себя. Поэтому послушание настолько личностно, что его ни в коем случае в своем уме нельзя рассматривать в общем. Есть то, для чего ты пришел. Я называю это индивидуальная воля Божья, мы еще называем это миссия, мы еще называем это призвание, мы еще называем это предназначение. Но в целом это все то, для чего ты пришел. Ты пришел. И когда ты будешь стоять перед Господом, ты не будешь отвечать за все. И не будешь отвечать за всех. Ты будешь отвечать, что ты сделал с тем, для чего ты пришел. В целом, это во многом облегчает картину. Поймите, что это то, что я говорю, это не есть усложнение, это есть облегчение. Знаете, когда вы понимаете, что есть то, для чего я пришел, есть то, что от меня ожидается, значит, если я скажу, я хочу это знать, они первые, кто производитель первый, творец первый заинтересован в том, чтобы вы задали этот вопрос, как Савва, идущий в Дамаск. Что повелишь Господи делать? И тема была закрыта. Все. Все, о чем дальше говорилось со Савлом, было только связано с одним. Иди в Дамаск, тебе будет сказано, что делать. Он пришел в Дамаск, ему там было сказано, потом туда пошел, ему было сказано. Никто его не упрекал во всех его глупостях. Послушайте, Бог намного заинтересован, намного больше заинтересован в том, чтобы вы стали тем, кто вы есть. Потому что когда вы есть тот, кто вы есть, все, что вокруг вас, не останется прежним. Любое ваше присутствие где-либо будет нести Царство Божье. Потому что когда вы есть тот, кто вы есть, вы представляете не себя, а Творца. И все, что вам нужно, это просто быть тем, кто вы есть. Это тоже благословляет. Поэтому еще раз отмечу, что вопрос послушания – личностный вопрос. Нету общего послушания, есть личное послушание. А личное послушание всегда предполагает тот путь, который вам нужно пройти. Не нам, а вам. Поэтому Бог очень четко сказал, путь жизни, по которому тебе должно идти. И мне нравится, что он назвал его путь жизни. Не путь смерти, не путь болезни, не путь немощи. Путь жизни. Все. Это уже благословляет. И если вы возжелаете этот путь, то послушайте, вы обрадуете своего отца. Скажите, папа, я хочу пройти этот путь. Я знаю, что этот путь для меня самый лучший путь. Я знаю, что на этом пути я буду переживать тебя, а не глупости этого мира, утомляющие. И он скажет, хорошо, я всегда ждал тебя здесь. Это как притча о любящем отце. Отец ждал. Поэтому мы рассматриваем с вами тему послушания. В четвертой части мы говорим о том, как достигается послушание Господу. Мы разбили это на определенные шаги. Шаг первый у нас в целом представлял что? Смирение души. Сам вопрос смирения души, конечно, мы рассматривали в свете Иисуса, потому что смирение души, это тоже у всех, во многих деноминациях представляется по-своему, потому что смирение души стали рассматривать через смирение перед кем-то, смирением перед чем-то. Но смирение души библейское, оно очень четкое, когда вы смиряете свою волю в волю Божью, а не в волю какого-то человека. Поэтому смирение души, оно очень тоже конкретно и в какой-то степени даже точечное. То есть вы не можете смирять душу перед кем-то, только перед одной личностью, перед его волей. Все. А перед кем-то из человеков нет. Подождите, брат Олег, но Библия же говорит о том, что мы должны почитать, согласен, почитать. Написание говорит, все исследуйте. Все исследуйте. Иногда дети Божьи сами создают культ личности, причем не ведая того. Сами возвеличивают кого-то, причем не ведая того. Сами кого-то делают тем, кем он не является, когда начинают его носить на руках. По сути, не виноваты они. Они не виноваты тем, что не они себя такими сделали. Их сами люди так делают. Заметьте, что как только мы видим, что через кого-то действует Бог, нам его сразу хочется возвеличить. Опять-таки, это по невежеству своему. И люди это делают. Люди возвеличивают человека. А человек уже на волне этого возвеличивания иногда возвеличивается так, что уже и не замечает, что он начинает как бы Бога вроде бы затемнять. И это приносит ему проблемы, и возвеличивающих его тоже приносит проблемы. Поэтому смирение души – очень важный вопрос. Это первый шаг. И мы его обозначили именно как первый шаг. Причем мы конкретизировали, мы не сказали общее смирение души, а конкретное душе, смирение души. Посвятили этому две встречи. Второй шаг, мы его рассматривали последним, это быть внимательным к заданиям Господа. Тоже очень интересная часть нашего изучения, я сейчас не буду на нее фокусировать внимание, она тоже сама по себе и содержательна, и детальна, она, видно, присматривается хорошо и как в земном служении Иисуса, так мы рассмотрели некоторые моменты, связанные с Савлом, идущим в Дамаск. Сегодня мы с вами рассмотрим шаг третий, который мы называем как качественная молитвенная комната. Я ударение всегда делаю на качественное. Почему? Вы поймете дальше. Потому что качественная молитвенная комната предполагает последовательность определенную. И в целом мы сегодня поговорим об этой последовательности. Возможно, вы уже слышали темы, связанные с качественной молитвенной комнатой из материала повседневной молитвы или стратегии ежедневной молитвы. Но тем не менее, я верю, что все равно будет полезно напомнить некоторые несложные, но важные моменты, связанные с организацией молитвенной комнаты. Послушайте, это несложная часть, когда вы знаете, как этот порядок соблюдать. Но в молитвенной комнате есть порядок. Вообще, в период Ветхого Завета даны нам определенные образы. Образы, которые связаны именно с тем местом, куда вы приходите в Божие присутствие. Вы знаете, что в период Ветхого Завета человек, который собирался прийти в Божие присутствие, готовился целый год. Это был первосвященник. Целый год он занимался только чем и занимался, это рассматривал свою тайную жизнь, но искал в себе что-то не так. Объясняю почему. Он знал, что когда он зайдет в Божие святое присутствие, если там хоть что-то не так, это был последний его день. Поэтому, когда человек целый год готовился, а потом еще туда и шел, привязывали к ноге веревку, а к другой ноге колокольчик, чтобы пока он ходит, они слышали, что он ходит. Если колокольчик не звенит какой-то период времени, его просто за ногу вытаскивали мертвым. И с определенной периодичностью очень много первосвященников, а говорят, что в какой-то период времени вообще один за одним умирали, потому что никто не могли находиться в Святом Божьем присутствии. До такой степени Израиль извратил свои отношения с Богом. А на сегодняшний день мы имеем определенную благодать и милость Божию проходить в Его присутствие. Но послушайте, но святость Бога не поменялась. Даже если у нас есть Иисус как Агнец Божий, даже если у нас Иисус, через которого мы можем иметь покаяние в своих грехах, но тем не менее святость-то Божия не поменялась, она же остается такой же нелицеприятной, правильно? То есть Бог нелицеприятен по-любому, даже если перед Ним стоят Его дети. И если в период Ветхого Завета святость Божия имела такое серьезное отношение и влияние, то послушайте, в период Нового Завета оно ничего не поменялось. Бог такой же святой, и Его святость имеет такую же силу, и Его святость может производить суд, если там что-то не так. Поэтому, идя в молитвенную комнату, если вы идете встречаться со Святым Духом Божьим, я бы не рекомендовал вам идти туда, знаете, по ходу. Поэтому слово «качественная молитвенная комната», я больше вкладываю в это слово не сколько там, что правильно, стулья стоят по феншую там, или еще что-то. Я вкладываю в это определенную последовательность в шагах, чтобы, входя туда, вы понимали, что вы будете иметь там живое общение с живой святой личностью. То есть цель – общение, а не просто забежал и выбежал. Если забежал и выбежал, то она может быть и не качественная. Ну, какая будет. Поэтому давайте мы пройдем пошагово саму качественную молитвенную комнату, так как мы с вами говорим о том, что послушание индивидуально и во многом связано с тем, что будет говориться лично вам. Оно связано с вами. А значит, должно быть место, где вы получаете эти задания, получаете указания, где вы приходите и получаете свои, непосредственно свои указания и задания. Пока вы придете к тому, что вы будете чувствительны к этому везде и всегда, есть место, где вы будете этот опыт приобретать. Это молитвенная комната. Поэтому сейчас мы рассмотрим Третий шаг – качественная молитвенная комната. И рассмотрим, как это все достигается, как она формируется. Ничего сложного тоже нет. И первая часть, которую мы посвятим в качественной молитвенной комнате, это подготовка к молитве. Я бы сказал, это самая важная часть. Слышите, это самая важная часть. Знаете, что самое непростое в строительстве? Вот самое непростое в строительстве – это сделать все необходимые расчеты, прежде чем дом начнет строиться. Причем за целостность дома отвечает всегда та часть дома, которую никто никогда не видит – фундамент. Но самое больше времени тратится на расчеты все, которые потом будут воплощаться уже непосредственно в каких-то материалах. Вот подготовка к молитве – это есть как раз то, что то ли облегчит сам молитвенный процесс, доводя его до эффекта, то ли оставит сложным этот процесс, приводя его больше к утомлению. Поэтому я бы сказал, что вот это самая важная часть – подготовка к молитве или подготовка ко встрече с Иисусом, с Господом. Давайте начнем по порядку. То есть мы рассматриваем сейчас первую часть, и в этой первой части мы рассматриваем первый шаг. Первый шаг я бы назвал молитвенная комната. Брат Олег, у нас же подготовка к молитве, молитвенная комната, понятно? Нет, давайте здесь наведем порядок. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Господь Иисус говорит так: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою». В чем состоит мудрость этого наставления? Прежде чем вы начнете качественную молитвенную комнату, вы должны определить для себя место молитвы. Причем место молитвы, исходя из того, что вы будете проводить там какое-то время. То есть желательно, чтобы это место было не проходной двор, и желательно, чтобы это место было не то, что вы идете по парку. Я знаю, что некоторые люди говорят: а я вот хожу молюсь по парку. Послушайте, я согласен, что можно ходить и молиться по парку. Но есть момент, когда вы получаете стратегию и находитесь в Божьем присутствии. Когда сходит определенная степень Божьего присутствия, вы даже шевелиться не хотите. Когда сходит определенная стратегия, вы все записываете. То есть есть какие-то моменты, когда нужно сесть, остановиться, записать, открыть Библию, что-то проверить. Что-то... Но это целые стратегии. Это не может быть в автономном движущемся режиме. Я согласен, что можно использовать и парк. Но парк – это не то место, где вы можете остановиться, записать, открыть симфонию, проверить, может быть, поисковую программу включить. То есть целая работа проводится. Поэтому я согласен, парк – хорошее место. Но, возможно, для качественной молитвенной комнаты я бы рекомендовал вам все-таки определенное замкнутое пространство, где вы можете уединиться. И, как Иисус сказал, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Все. Чтобы вы остались один на один с Духом Божиим. «И затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть здесь мудростью Божией предлагается нам вот поступить так: зайти в комнату и затворить дверь. Я верю, что в этом есть определенная мудрость. Потому что интимность или та близость, которую хочет Бог с каждым из нас лично, а Бог ревнитель, она не достигается в автоном, когда вы двигаетесь в парке, или еще где-то, вы ее там не достигнете. Потому что все равно есть объекты, есть действия вашего ума, взаимодействие вашего ума. Поэтому очень важно определить для себя место молитвы. Место молитвы, место вашего общения с вашим Господом. Если вам сложно найти это место по каким-то причинам, помолитесь. Я верю, что оно у вас есть. Периодически, когда я езжу по церквям, бывает, я приезжаю в такие церкви, у которых есть свое здание. То есть у них свое здание. И я говорю людям, что послушайте, в вашей церкви есть свое здание. Вы уже благословлены, потому что у вас есть место, куда вы можете прийти в любое время и молиться. Тем более, что я более чем уверен, что пастор, я имею в виду мудрый пастор, он не будет закрывать дверь и не пущу. Каждый пастор заинтересован в том, чтобы здание, которое приобретено для Господа, чтобы в нем движение Божие происходило. Поэтому, если какой-то член церкви подойдет, пастырь, можно я буду с утра приходить на молитву? Конечно, можно. А тот скажет, а можно я в обед приду на молитву? Конечно, можно. И там у них установят уже какой-то график, какую-то ответственность, чтобы уже было ясно, кто когда приходит, кто молится. И, пожалуйста, свое здание. Поэтому определите место молитвы, то место, где вы будете какое-то время находиться, и кроме вас и Бога там, в общем-то, никого не будет. Вот вы, Бог, все. Что это может быть у вас? Спросите у Духа Святого. Спросите у Духа Святого. Он поможет вас в этом вопросе. Во всяком случае, может, он приведет вас к каким-то людям, которые могут предложить какую-то территорию, какое-то место, какой-то домик, комнату, офис, не знаю. Дух Святой знает, поговорите с ним на эту тему, но у вас должно быть это место. По мере того, как вы будете двигаться в личных отношениях с Богом, в стратегического характера, вы поймете, насколько это важно. Насколько это важно иметь такое место. Следующее, что важно обозначить, мы ее обозначим как вторую важную составляющую качественной молитвенной комнаты. Возьмем ее с книги Даниила, 6 глава, 10 стих, где написано. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. То есть определить время молитвы. Когда я говорю время, я говорю не сколько даже о продолжительности, сколько о времени в какой-то период дня. То ли с утра, то ли вечером. Опять здесь уже есть вопрос физиологический даже, потому что кому-то молиться легко с утра. То есть кому-то легко встать в 6 часов, даже если он и сонный, даже если бы хотелось бы еще поваляться, но ему очень легко проснуться. То есть, он, знаете, есть люди легкоподъемные с утра. То есть если там где-то и усилия надо приложить, то небольшие. А есть люди, которые утром поднять без 90-го псалма не рекомендуют. Но они могут до часу ночи просто вот так ходить с открытыми глазами. Все. То есть их спрашиваешь, когда вы спать ложитесь? Ну, вообще могу заснуть только в 2 деток. Я говорю, ну как такое вообще возможно? Но мне легко утром встать, а ему не легко утром встать. Но я после 10 все. Это уже не молитва, это сражение. Это не то, что тесные врата. Это уже надо подпролазить и пролазить. Поэтому я, допустим, ночные молитвы для меня всегда были борьба. Только не с дьяволом, а с телом. Определите время молитвы. Какое время суток для вас самое подходящее время? Учитывайте и физиологию, не супердуховничайте. Это вам же во благо. Вот. И естественно, что учитывайте, что это время где-то будет посвящено ну, 1,5-2 часа. То есть с утра или вечером, но 1,5-2 часа. То есть мы забиваем как бы нижнюю планочку, 2, то есть верхнюю планочку 2 часа, нижнюю планочку 1,5 часа. И вот это примерно время. Определите утром или вечером. Когда я это все вам говорю, послушайте, я говорю это исходя из тех причин, которые часто выдвигали, почему у кого-то нет молитвенного времени. Во-первых, люди не искали этого, люди не отрабатывали это. Когда вы поставите перед собой задачу, так, мне нужно найти место и определить время, и попросите, чтобы Дух Святой вам это помог, уверите, сколько сразу ответа вы получите. Потому что и то, и другое вы раньше пытались сделать сами. А сами, естественно, вы всегда находили себе более компромиссный путь. Итак, мы вошли в молитвенную комнату, определенное место в определенное время. Теперь переходим непосредственно к самой стратегии. Стратегии. Но мы еще пока находимся в подготовке. Просто в подготовке тоже есть своя стратегия. Потому что прежде чем начать общаться и получать задания, нам нужно приготовить свой дух и приготовить свою душу. Приготовить к чему? Приготовить к встрече святой личностью, с Господом. Они, по сути, не прощались. Мы говорим так, Дух Господень живет в нас. Но мы сейчас говорим о чем-то, что связано с принятием слова или диалога. Поэтому сейчас мы поговорим непосредственно о том, как подготавливать свой дух и подготавливать свою душу к качественной молитве. Итак, первый этап подготовки – это подготовка духа. Первый этап подготовки, то есть мы определили с вами место молитвы, определили время, и в определенное время зашли в определенное место, и теперь у нас первый этап – подготовка духа. С чем связана подготовка духа? Давайте здесь внесем сразу ясность. Прочитаю вам из 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. Начнем с 20 стиха, лучше с 20, да. «Если сердце наше осуждает нас, только он паче Бог. Вот потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленное, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». То есть здесь стоит вопрос, если сердце осуждает или не осуждает. То есть, по сути дела, осуждает, не осуждает, это своего рода как маячок. Согласен с тем, что вы делаем, или не согласен с тем, что вы делаем. По сути дела, прежде чем начать молиться, вы должны в первую очередь покаяться в том, что вы проявляли возможное непослушание, возможные совершали неправильные поступки, возможно, допускали какую-то нечистоту, суету, возможно, что-то делали неправильно. То есть есть много моментов, которые могут нас осквернять. Где-то вы с чем-то согласились, где-то о чем-то помыслили, где-то куда-то не туда зашли, где-то не оттуда вышли. Послушайте, где-то заповедь любви нарушили к ближнему, где-то еще что-то. Послушайте, мы находимся в социуме. И сказать, что вы целый день сможете быть абсолютно быть безупречным, ну послушайте, ну давайте не будем обманывать хотя бы самих себя, даже честными перед собой. Я могу вам сказать, даже заповедь любви, рожденными свыше, нарушается гораздо чаще, чем они для себя предлагают. Потому что если взять все пункты, связанные с чем выражается любовь рожденного свыше, по отношению к ближнему, к окружающим, то из нас никто не выполняет ее, так как она на самом деле есть. Я уже про Бога вообще в этом плане не трогаю. Поэтому само нарушение заповеди любви, она даже уже много может о чем сказать. И уже это является тем, чем мы надо покаяться, особенно если мы собираемся встретиться с Бог есть любовь. Бог есть любовь. Поэтому рекомендации. Опять-таки, это не закон, все, что мы сейчас говорим, это рекомендация. Рекомендация в первом этапе подготовки к молитве, это подготовка духа. В чем это выражается? В первую очередь мы каемся. Каемся во всякой нечистоте, во всякой суете. Каемся в том, что мы нарушали заповедь любви. Каемся в том, что мы неправильно использовали свои уста, использовали свои имущества. То есть каемся в том, что все, что мы делали вразрез с Его благоволением. Да, это как бы молитва, она вроде бы звучит как бы много. На самом деле это так много. Господь, я каюсь во имя Иисуса. И прости, что я неправильно использовал свое тело. Прости, что я нарушал заповедь любви. Прости, что был невнимательный к твоим просьбам, наставлениям, невнимательный к твоему духу, невнимательный к твоим детям. Прости, если я хоть что-то сделал, и это не соответствовало твоей воле. Я каюсь во имя Иисуса. Но я более чем уверен, что каждый рожденный свыше, он где-то понимает, где он мог что-то сделать не так. Ну, а если уже дух свидетельствует вашему духу, а именно осуждает, то это уже тем более повод для покаяния. Поэтому первый шаг подготовки духа – это приведение духа в правильное положение, то есть покаяние. Да, вы рождены свыше, я знаю, у вас уже правильное положение. Но пусть это правильное положение будет сохранено. Поэтому есть момент освящения. Это не то, что освящение, как бы потому что то не сработало. Просто запятнались. И надо себя освятить, прийти перед Богом, пройти освящение. Следующий этап подготовки к качественной молитвенной комнате – это подготовка души. Что касается духа, мы проходим освящение, можно даже причастие провести, тоже очень хорошо. вот в этой части. А подготовка души, с чем она связана? С чем она связана? Давайте прочитаем 2 Петра, 1 глава, 20 по 21 стих. Там написано. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, или так, как тебе кажется. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человека, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Когда мы говорим о подготовке души, мы говорим о том, что наш ум, который еще нуждается в обновляющем процессе, не может быть тем, что мы будем использовать в молитвенной комнате, если его не снарядить чем-то, чтобы могло сверхъестественно содействовать в рассмотрении духовных вопросов. То есть Писание говорит, что душевный человек духовному противится. То есть сама по себе ваша душа или ее содержимое не является тем, что будет давать правильное представление о многих духовных вопросах. Поэтому для того, чтобы задействовать свою душу, вам придется по-любому где-то ее задействовать. Не всегда, но в каких-то моментах. То лучше иметь на душу определенное сверхъестественное влияние. Как мы это делаем? Библия предлагает нам иметь ум Христов. Предлагает. Библия предлагает нам использовать премудрость Божью. В целом, как мы это принимаем? Принимаем верой на основании Слова Божьего. Поэтому я практикую это, даже возлагая свою руку, чаще всего именно с возложением своей руки. И я говорю, Отец, я благодарен Тебе за Твою мудрость, которая доступна мне. Я верю, что Твоя мудрость полна добрых плодов. Спасибо Тебе. И прямо сейчас я принимаю, что я имею ум Христов во имя Иисуса. Я принимаю, что мудрость Твоя направляет мои мысли и мои слова во имя Иисуса. Все. И теперь я держусь за то, что мудрость Божья будет влиять на мыслительный процесс. То есть я предал свой ум чему-то сверхъестественному. Потому что, войдя в молитвенную комнату, имея общение со сверхъестественным Богом, имея общение с бездной премудрости Божьей, но как с простым мышлением? Это невозможно. Поэтому я полагаюсь на сверхъестественную работу Духа премудрости и откровения, которая в первую очередь будет влиять на умственные процессы. Поэтому необходима подготовка души. Необходима подготовка души. Третий этап. Подготовка. Третий этап подготовки молитвы. Это устранение демонических препятствий для молитвы. Даже такое возможно. Я не говорю, что оно всегда есть, но оно может быть. То есть, возможно, вы испытываете на себе определенное давление. С чем это может быть связано давление, я вам коротко объясню. Дело в том, что пока мы живем своим телом во враждебном мире, в мире, по которому еще имеет место дьявол и его слуги, неизбежно, что определенные группы людей, мы их называем сатанисты, они совершают определенные ритуалы, они совершают определенные действия, которые направлены на то, чтобы христиане умирали. То есть все их действия не направлены на то, чтобы вас вразумить и обратить в сатанизм. Нет. Сатана пришел украсть, убить и погубить. Поэтому все их действия со всеми ихними жертвоприношениями направлены только на одно, чтобы христиане умирали. Естественно, что Библия говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется. Поэтому то, что они совершают жертвоприношение, это не значит, что оно может свободно, демонически проявляться в вашей жизни. Нет. Поэтому сатана совершает определенные провокации, чтобы вы своими устами, своими поступками дали ему место. Но на вас нужно оказать давление. Это давление может оказываться в форме боли какой-то в теле, знаете, не простой такой резкой боли, а такой навязчивая такой, знаете, вот такая боль, ноющая боль ее называют, она гораздо утомительнее влияет, чем сильная боль. То есть сильная боль, вы сразу на нее как-то реагируете. Ну, вот такая, знаете, тянется с утра до вечера, и вы выжимаетесь, как это, лимон. Она имеет в себе иногда демонический характер, потому что вы не понимаете, почему она происходит. Нет, есть когда вы знаете, почему она происходит, потому что вы что-то то съели или что-то допустили до такого состояния. Но есть момент, когда просто вот какая-то, знаете, ломка тела, усталость какая-то, когда немощное состояние. И вы понимаете, что явно есть какое-то давление. Просто начинает какая-то раздражительность происходить. Вообще непонятно, откуда на ровном месте все берется. То есть какое-то демоническое давление. Скажите, брат Олег, а почему это демоническое давление может быть? Ну, возможно, вы находитесь в каком-то служении. Возможно, дьявол хочет конкретно разрушить вашу семью там, или еще что-то. То есть причин может быть очень много. Их нет смысла каждую детально разбирать. Достаточно того, что вы рождены свыше. Даже хотя бы эту причину уже хватит. Все. Вот. Поэтому я бы рекомендовал, прежде чем совершать молитву, ну, разрушить всякие демонические препятствия. Чтобы не было ничего, никто не мешал. Я вообще видел, как действуют эти моменты. Я вам одну историю расскажу. Так получается, что иногда к нам на собрание приходит человек, который сам по себе негативно влияет, негативно реагирует. И я понимаю, что наше собрание против плоти и крови. И Дух Божий мне частенько демонстрирует, как это все происходит. Побуждает меня во время молитвы, здесь такая общая молитва, запретить дьяволу мешать служению. Как вы думаете, что происходит с тем человеком? Он все собрание спит. А когда я не запрещаю, он все собрание активный. Пожалуйста. Уже столько раз мне этот Дух Святой показал. Ну, знаете, чтобы я понимал реальность Царства Божьего. Реальность Царства Божьего. И я понимаю, что так же самое это нужно практически внедрять в молитве, чтобы вам что-то не мешало в молитвенной комнате, чтобы что-то не отвлекало вас в молитвенной комнате. Но чтобы в молитвенной комнате было вот это ваше общение. Ваше общение. Поэтому что мы сделаем? Что мы сделаем в подготовке, третьим этапом? Это устранение демонических препятствий. Писание говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. И что вы разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Поэтому что мы делаем? Мы разрушаем всякое демоническое влияние на наш ум. Мы запрещаем кому-либо из царства тьмы присутствовать в том месте, где мы находимся и где мы молимся. Во имя Иисуса. То есть вы конкретно заявляете о власти во имя Иисуса на этом месте. На этом месте. То есть я бы рекомендовал вам немножко вот такой, знаете, духовной установки, чтобы там, где вы находитесь, вы утвердили, что то время, пока я здесь нахожусь, пока я здесь есть, во имя Иисуса, никакого нечистого, никакого беса и демона здесь да не будет во имя Иисуса. Все. Это несложно, это не занимает много времени, но это имеет свое эффективное последствие, что когда вы молитесь, никто и ничего вам не мешает. Иногда бывают такие моменты, когда пропустишь какие-то такие пробельчики, сделаешь, даже мухи тебя отвлекают. Все отвлекает, тебя все раздражает. Еще обязательно найдется такая муха, вот она летает, бьется в окно, еще так громко как-то все получается. Потом понимаешь, что ты просто где-то прокололся, где-то был невнимательным, где-то что-то упустил в отношении того, чтобы приготовить себя достаточно для молитвы. Четвертый этап – подготовка к молитве, это высвобождение духовных дарований для сверхъестественной молитвы. И это обязательно. Послушайте, мы заходим в молитвенную комнату. Мы заходим в сверхъестественное общение. Для сверхъестественного общения нужно сверхъестественное снаряжение, которое нам дано вместе с Духом Святым. Это дары Духа Святого. Дар слова знаний сверхъестественного, дар слова мудрости, дар развлечения духов, исцеления, истолкования, дар пророческий. То есть эти все дары, которые всех девять, они все сверхъестественные. И определенные дары, они как раз выполняют роль взаимодействия, дар развлечения духов, дар слова знания, дар слова мудрости, дар пророческий, дар истолкования иных языков. Это дары, которые в целом помогают вам строить диалог с Богом и принимать что-то от Него, и молиться к Нему, используя сверхъестественные способности. Поэтому без духовных дарований в молитвенной комнате фактически делать нечего, потому что вы собираетесь общаться с тем, кто знает несравненно больше того, о чем вы просите, о чем помышляете. На подняться и соприкоснуться с ним вы можете только сверхъестественно. Поэтому очень важно высвободить дары. У нас опять-таки есть вера. Писание говорит, что в помазании Духа Святого вы обогатились всем и не имеете недостатка ни в каком даровании. То есть дары Духа Святого в вашем духе Духом Святым есть. Но что высвободите на земле, будет высвобождено на небе. Поэтому вы опять-таки, используя свои уста, используя обетование, начинайте молиться и говорить: «Господь Иисус, я принимаю, я верю, что в помазании Твоего Святого Духа я обогатился всем и не имею недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе за дар слова знания, за дар слова мудрости, за дар иные языки, истолкование, за дар пророческие, за дар лечения духов, за дар исцеления, чудотворения. Я благодарен Тебе за дар веры, я благодарен Тебе за то, что эти дары Духом Твоим пребывают во мне. И прямо сейчас я высвобождаю действие Духа Святого для молитвы. Спасибо Тебе за способность молиться Духом, молиться умом, славить Духом, славить умом. Я принимаю сверхъестественные способности молиться к Тебе сверхъестественно. Во имя Иисуса. Это не занимает много времени. Но когда вы приводите в действие духовные дарования, по сути дела, в молитвенной комнате движется, уже не вы движетесь, а Дух Святой движется. Потому что Он знает, о чем молиться, и Он знает, как должно. То есть фактически вас там как бы уже и нет. Когда вы все это приводите в действие, помылись в бане водной посредством слова, привели в порядок дух, привели в порядок душу, разобрались с царством тьмы, приняли все необходимое снаряжение. О, вы снаряжены, вы снаряжены. Вот теперь вы можете делать первый молитвенный шаг. Когда вы снаряжение все приняли, теперь вы можете делать первый молитвенный шаг. Сама эта молитва, покаяние, все, что с этим связано, занимает, 4 минуты. Может быть, первый раз, пока вы будете читать каждую часть в отдельности. Кстати, эти все молитвы у нас есть на сайте. Вы можете написать: мне нужна стратегия ежедневной молитвы. И там в стратегии ежедневной молитвы есть конспекты, где приписана каждая молитва по каждому пункту. Итак, вы получили, совершили, приняли, снарядились, и теперь вы готовы совершать молитву. Вот теперь первый молитвенный шаг в самой стратегии. Возникает вопрос: о чем первым начинать молиться? Давайте снова-таки. Дух Божий дает нам рекомендацию. Рекомендацию на основании первого послания Тимофея, 2 глава, 1 стих. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы нам, а именно рожденным свыше, проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу. То есть первое, что рекомендует нам Дух Божий, это начать совершать молитвы за начальствующих. Ничего сложного. Господь, прямо сейчас на основании первого послания Тимофея, в первую очередь я молюсь за правительство Украины и за всех депутатов Верховной Рады. Ты знаешь, о чем за них молиться и как должно, поэтому прямо сейчас я отдаю свои уста, молись за них, Дух Святой. И вы отдаете свои уста и молитесь. И благодарите, и молитесь. Все. Брат Олег, а какие обетования можно использовать за них? Послушайте. Им ничего не обещано, потому что они язычники. Поэтому молитесь все, что вы можете молиться за их спасение. И молиться на иных языках. Все. Все. Поэтому прежде мы совершаем, или по рекомендации Слова Божьего, в первую очередь, мы начинаем молиться за правительство той страны, в которой мы находимся. Ничего сложного. Это первый шаг. И так прежде всего. Второй шаг я отмечу особенным образом. Почему? Послушайте меня внимательно. Слово Божье говорит: «И смирится народ мой, и обратится от худых путей своих, и я исцелю землю». То есть само исцеление земли, а это связано и с правительством, и со всем, что нас окружает, во многом связано с нашим послушанием, правильно? То есть как я могу молиться о послушании кого-то, если я сам не послушаю? То есть очень важно мое послушание, очень важно, чтобы я знал волю Божью для себя лично. Поэтому второй шаг я всегда и всем рекомендую. Начинайте молиться за те задания, которые Бог определил для вас лично. Начинайте молиться о пути Божьем, который Бог приготовил для вас лично. Начинайте молиться о том, чтобы Бог показывал вам путь жизни, по которому должно вам идти. Начинайте молиться о том, чтобы Бог начинал вести вас в том, для чего вы пришли на землю. То есть уделите этому время, не меньше хотя бы 40 даже минут. Молитесь в духе, на языках молитесь. Молитесь пророчески, используя обетование боговодительства. Посвятите этому какое-то время. Посвятите этому какое-то время. Молитесь в духе, молитесь пророчески, молитесь благодарением. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты показываешь мне путь жизни, по которому должно мне идти. Я благодарю Тебя за то, что Ты производишь во мне и хотение, и действия, наставляя меня на стези правды ради имени Твоего. Молитесь в духе, благодарите. Спасибо Тебе, Господь, за каждое задание. Я принимаю, что прямо сейчас Ты открываешь духом мне своим Твои задания. Я благодарю. И так вы ходите минут 40, благодарите, благодарите, благодарите. Что вы делаете? Вы в духовном мире производите соответствующую работу, через которую Бог открывает вашему духу, открывает вашим устам, и вы начинаете входить в волю Божию. Фактически вы начинаете входить что? В послушание. Потому что вы есть Божий промысел. Вы есть определенная миссия. Вы есть реализация определенного плана. Причем вы очень важная составляющая. Почему? Потому что вы пришли в свое время, в свое место для своей миссии. И когда вы молитесь о том, для чего вы пришли, послушайте, вы начинаете делать то, что для чего вы пришли. Когда вы начинаете делать то, для чего вы пришли, то все вокруг вас начинает меняться. Вы не экспериментируете уже, а вы действуете в соответствии с тем, что определено для вас лично. То есть после молитвы за правительство, следующее, о чем вы молитесь о воле Божьей для вас лично. Посвятите этому не меньше 40 минут. Лучше, конечно, целый час. Молиться о воле Божьей. Молиться о получении заданий. Молиться о том, чтобы совершать волю Божию, Его план, Его намерение. Это самое лучшее, чему вы можете посвятить время. Тому, чтобы занять свое место в Божьем промысле. Занять свое место в Божьем плане. И когда вы уже промолились час, во, послушайте, вы обозначили правильную позицию, что повелишь Господи делать. Вот теперь вы можете переходить к следующей позиции. Чаще всего это позиция семья и церковь. Потому что семья и церковь это в целом вроде бы как бы уже и одно. Вы молитесь за жену, за ребенка, молитесь за родственников, которых еще надо привести к спасению. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты высылаешь делателей на их путь. Спасибо Тебе за благословенный плод чрева, который да будет наученный Господом, да не будет в жизни его суетных и лукавых делателей. Спасибо Тебе за благословенную жену, мужа. То есть вы молитесь и на языках. Все, применяете языки, соединяетесь с языками. То есть молитесь в совершенной воле Божьей. Потом начинаете молить: спасибо Тебе, Господь, за это собрание, за пастора, благословляю его во имя Иисуса, благословляю его семью, да приходит в его жизнь обильный урожай благословений, из каждого семени благословений. Молитесь за пастора, молитесь за его семью, благословляете церковь. То есть начинаете потом уже работать в общем, в отношении того, чем вы соприкасаетесь и в чем вас Дух Святой будет побуждать молиться. Там вы уже плаваете, туда заплыли, поплавали, Туда заплыли, поплавали, там чуть задержались. Может, Дух Святой будет побуждать вас побольше чуть-чуть помолиться за пастора. Или побольше чуть-чуть помолиться за своего сына или дочку. За мужа чуть больше помолиться. То есть здесь уже можете двигаться свободно. Тут уже нету какого-то правила. Но что я могу вам сказать точно? Ваше послушание будет влиять на качество даже этих молитв. Поэтому, когда вы сделаете в первой части после правительства, в первой части помолитесь за послушание Богу, то следующее, оно будет уже совсем по-другому. Следующее, оно будет по-другому. Потому что для вас важно послушание Богу. Важно послушание Богу. И вы начинаете двигаться. Молитесь там, молитесь туда. То есть здесь уже вы свободны. Но вы правильно сделали первый шаг. Помолились за волю Божию для себя, чтобы быть послушным Господу. Сложно? Не сложно. Абсолютно не сложно. То есть фактически, если брать пошагово по самой стратегии молитвы, молитва за правительство, а следующая – это молитва за непосредственно Божий план для вас лично, который чаще всего, вот именно он забирает основную часть времени. Так как вы получаете задание, указание, наставление, исправление, обличение. То есть он работает с вами. Он работает с вами. Потому что, послушайте, когда вы будете в послушании, Бог будет через вас действовать на всяком месте. Из вас уже не будут выходить простые слова. Из вас будет выходить слово творящее. И когда вы скажете своему сыну: «Ты спасен!» Когда вы в послушании перед Богом, то это слово выйдет в силе. А когда вы в непослушании, и вы говорите: «Ты спасен», так послушайте, ваши слова, они ничего не весят, потому что нет порядка. Итак, мы рассмотрели с вами в самой стратегии три направления. Это первый шаг. Молитва за правительство, второй шаг за индивидуальную волю Божию, и третий шаг, это туда входит непосредственно все, что связано с семьей, церковь, ну и везде, где Дух Божий начнет вас там вести. Ну, ничего сложного. Вот. Следующее, что я хочу обозначить, тоже важно для качественной молитвенной комнаты, я называю это молитвенный стол. Молитвенный стол. Что означает молитвенный стол? Молитвенный стол – это то место, где уже лежит Библия, где лежит блокнот, где, возможно, лежит телефон, потому что, возможно, Дух Божий скажет: возьми и позвони тому-то. Где лежат, возможно, какие-то еще дополнительные, там, симфония. Ну, у кого-то компьютер стоит с поисковой программой. То есть молитвенный стол – это то стратегическое место, где проходит определенная работа. То есть Дух Святой дает вам стих из Писания. Вы сразу в поисковой программе его находите. Ага, понял. Есть. Сразу его себе записали. Сделали какую-то пометку. Раз Дух Святой дает какие-то пошаговые шаги. Вы раз написали, записали их, записали ручкой. А потом раз, ссылка. Ага, сюда. Раз, тук. И вы работаете. Для этого, конечно, должен быть стол. Место, где вы это все раскладываете. И где вы смотрите. В определенном случае, если Бог вкладывает в ваше сердце ходатайственный процесс, может там лежать карта Украины или той страны, за которую вы ходатайствуете. Тоже не исключено. Может там на этом столе лежат фотографии ваших родных или тех людей, за которых вы молитесь. Тоже там не исключено. Молитвенный стол – это очень важная составляющая. Очень важная составляющая. В большинстве случаев дети Божии не очень серьезно относятся к этой составляющей. И в большинстве случаев как раз они много упускают, потому что на коленях вы много не запишете. И ничего не зафиксируете. У вас нужно будет где-то лежать блокнот. Причем блокноты лежат, в которых вы записываете. Где-то записываете откровения, где-то наставления. Не на бумажках, кусочках бумажки, которые вы потом теряете. А все в тетрадочках, все разложено. Тут лежит Библия, тут симфония. Тут компьютер, тут поисковая программа, тут телефон, тут ручка, тут мелки, желательно восковые, чтобы вы Библию, если восковым мелком проводите, то оно насквозь не проникает, и с другой стороны нет отпечатков. То есть какие-то такие простые вещи, но они стратегически делают вас способно эффективными. И когда Дух Божий начинает с вами говорить, говорит, сделай то, понял? Раз записали. Потом приходит какой-то стих из Писания. Интересный стих из Писания. Вы раз его нашли в Библии. Потом интересно, а ссылки, какие можно ссылки? Раз по ссылочкам прошли, оп, целая история нарисовалась. Оп, это пометки сделали себе по истории. То есть вы начинаете работать. Потом Дух Божий по ходу говорит, так, теперь позвони твоей сестре, скажи, что я ее люблю. Раз позвонили, сказали, Иисус тебя любит. Все, дальше, молитесь дальше, получаете задание дальше. Я говорю, как реально оно работает. А теперь представьте, что на молитвенном столе все, что у вас лежит, лежит только ваша Библия. Не, молодцы, молодцы, хоть Библию взяли. Но послушайте, мы уже говорим о чем-то большем. О чем-то большем. На сегодняшний день мы в возможностях гораздо больших. Поэтому наше взаимодействие с Иисусом, оно и должно быть продвинутое взаимодействие. Я обозначил очень малую часть технического обеспечения, которое вам реально доступно. Потому что на сегодняшний день через все технологии вы можете еще больше охватывать во время молитвы. Но хотя бы пусть будет так. Хотя бы пусть будет так. Зашли в молитвенную комнату, положили Библию, положили симфонию. Если у вас нет симфонии, в поисковую программу обязательно запишите в компьютер. Очень оперативно действует. Положите свой телефон, ручки, мелки. Все приготовьте. И начинаете двигаться. И вы готовы все записать, все зафиксировать, все отметить. Вы готовы. Поэтому Богу очень легко будет вас использовать. Потому что вы ничего не запоминаете, вы все записываете. Вы ничего не пропускаете, вы все отмечаете. Для вас все важно то, что приходит от Духа Божьего. То есть вы становитесь действительно инструментом. А не младенцем, который забежал в молитвенную комнату, и что ему нравится, то он и делает. Хотя, с другой стороны, вы можете двигаться дальше. Пожалуйста. На первом столе у вас стоит то, что я сказал, а на втором столе стоит у вас что? Чай? Стоит еще что-то, может быть. Потому что вы собираетесь проводить там качественное время. Поэтому вы берете чай, мед, сливки, все как положено. Сахар лучше не использовать, я вам точно говорю. А если чай, то только зеленый, я вам точно говорю. Это уже из моего большого опыта. Обязательно мед. И мед нельзя бросать в чай, чтобы вы были в курсе. Это все важные детали. И вы уже молитесь. Скажите, а что это очень важная духовная часть? Ну, когда вы много времени проводите, да. Потому что когда вы проводите час, полтора-два, и ваше тело начинает вам рассказывать, был у меня такой период времени, долгий период, когда я утром никогда не ел до часу дня. Вот не ел. Я это отмечал время, как время, когда я отрабатывал какие-то материалы. Естественно, что мой организм, он давал запрос. И я этот запрос нейтрализовал. Зеленый чай со сливками и мед. Идеально работает. Я и стал этот механизм применять во время постов, когда я приезжаю куда-то на пост молитву. Все. Сливки, мед, чай. Все. И хоть не обедай вообще. Потому что оно оказывает, знаете, такой как бы приглушающий эффект. То есть ты вроде бы получаешь чувство сытости, а на самом деле ты и не кушал. Бог дает мудрость. Слушайте. Он же на нашей стороне. Но вы должны к этому стремиться. Если вы забегаете на 5 минут в молитвенную комнату, конечно, вам все равно такая стратегия, но вам и не надо. Но если вы заходите туда и собираетесь там получать жизненно важное для себя, то, возможно, вы там задержитесь на 3-4 часа. Правда, что можно сделать 3-4 часа в молитвенной комнате? Вот когда вы начнете двигаться, вы и узнаете, что для вас. Это интересное время, потому что когда вы начинаете ходить в лабиринтах Божьей мудрости, а бездна премудрости Божией, вы начинаете столько всего узнавать, что иногда и 3-4 часа, и вы не вписываетесь. А потом вы так привыкаете, что у вас вообще становится естественно зайти, естественно получить все и естественно выйти. То есть вы становитесь частью этого постоянного процесса. Поэтому это не относится только к тому, кто находится в полном служении или частичном. Это находится к жизни, относится к каждому, кто хочет иметь качественно проведенное время с Духом Божиим. Качественно. Вы проходите всю подготовку, вы заходите, начинаете двигаться, используете духовные дарования, ничего не запоминаете, все записываете, по ходу выпили чайку с метком, дальше молитесь, не отвлекайтесь, слушайте дары, двигайтесь, пророчествуйте, слушайтесь, хлебнули, дары, двигайтесь, слушайте пророчество. Все хорошо. Никто вас не отвлекает, никто вам не мешает, вы погружаетесь, двигаетесь. И шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Я не сказал, что сразу все у вас в идеале получится сразу, но по неотступности, по усердию, по прилежности наступит момент, когда начнется движение, и вы будете переживать реальность общения, получения заданий, наставления и всего, что с этим связано. Я бы обозначил, что для послушания Господу, качественная молитвенная комната является основным базовым шагом. Я имею в виду для качественного послушания. Не для разового послушания, а для качественного послушания. Качественная молитвенная комната, я бы сказал, это база. Потому что все вопросы, связанные с заданиями, с наставлениями, с исправлениями, в этой обстановке, в такой обстановке молитвенной, гораздо проще реализовать, чем вас где-то там на распутье, где-то поймать, выцепить, остановить. Гораздо сложнее. По мере того, как вы духовно будете расти, возможно, через год, через два, через три, Дух Святой сможет с вами так действовать в маршрутке и по ходу даже в парке. И все. Но вы уже воспитаны в этом. Вы уже сразу знаете, ага, пошло, вы остановились, записали. Не облизывайтесь от этого откровения. Ой, какое хорошее откровение, уже плавайте. А душа буквально чуть-чуть только фиксирует. Потом раз, забыли. Птичка пролетела, вы отвлеклись и забыли откровение. А я его даже не записал. И вы уже себя терзаете за то, что вы не записали откровение. Откровение такое важное, серьезное, весомое. Птичка пролетела, это дьявол эту птичку мне подсунул. И вы начинаете уже нервничать, психовать, и уже все плохое. Жена не та, муж не тот, дети не те, все. Потому что вы просто не записали что-то. Когда у вас есть определенная дисциплина, вы все записываетесь. На сегодняшний день технически это проще, вы можете надиктовать на телефон, если вы умеете пользоваться диктофоном. Раз, включили, надиктовали, все. В машине, естественно, я пользуюсь диктофоном. Все, хотя могу и записать. Но для рядышком, которые едут, лучше, чтобы я на диктофон. Да. Вот, поэтому я больше пользуюсь диктофоном. Очень удобно. Технически очень удобно. Хорошо. Мы с вами сейчас рассмотрели молитвенную комнату. Я бы сказал так, качественную молитвенную. Поработайте над этим вопросом. Это нужно вам. Это не то, что нужно Царству Божьему. Это нужно вам для вашего послушания. Когда я говорю слово послушание, я бы не хотел, чтобы вы его слышали все эти деноминации. Потому что послушание – это и жизнь. То есть я могу сказать, чтобы вы жили. Вам сказать, что будьте послушны. То же самое. Потому что, когда вы послушны, вы живете. Оно все взаимосвязано. Поработайте над этим. Особенно первый шаг. Время, место. От первого шага уже дальше будет чуть полегче. Но поработайте с первым шагом, потом следующий шаг, потом следующий шаг. Так в целом, практикуя регулярно, определенной регулярностью, наступит когда момент, когда вы уже будете это делать, и для вас это будет естественно. Естественно. То есть, и когда кто-то будет вас что-то спрашивать, вы скажете, вы знаете, в молитвенной комнате я двигаюсь стратегически, последовательно, и это приносит свой плод. Я не суечусь. Я действую в соответствии с определенной стратегией, Дух Святой меня в этом поддерживает, и это приносит свой плод. Это дисциплинирует. Сам этот материал по качественной молитвенной комнате, как по стратегии ежедневной молитвы, он возник спустя 6-7 лет вот таких ежедневных молитв. То есть он формировался, он как бы вытесывался. И видя эффект, я понял, что вот это то, что важно для нашей даже души. Потому что душа, она должна быть в какой-то дисциплине. Что вы заходите в молитвенную комнату, вы не плаваете, а вы двигаетесь в соответствии с какой-то последовательностью. А та последовательность, которую мы рассмотрели с вами, это последовательность, которая в целом помогает нам духовно привести себя в правильное положение, порядок. Поэтому практикуйте это. Если будут возникать какие-то вопросы, вы можете написать, вам пришлют эти конспекты, вы можете с каждым конспектом какие-то моменты, пометки сделать, какие-то вопросы задать, чтобы сформировать эту молитву. Я сейчас вместе с вами помолюсь о том, чтобы Дух Святой помог вам со временем и с молитвенным местом, чтобы действительно в этом плане у вас была сверхъестественная помощь, потому что по себе я помню, насколько мне в свое время действительно было нелегко найти место и нелегко определить время. Поэтому я вместе с вами помолюсь, чтобы Божья сила содействовала вам в этом вопросе, потому что дьявол в этих вопросах больше всего делал препятствия, чтобы я не мог найти ни места, и всегда, знаете, ребята, я пока не нашел места. Знаете, как всегда, причина. Пока я еще со временем не определился. И годы идут. Мы с вами помолимся об этом. Давайте поблагодарим Иисуса. Он на нашей стороне. Нам просто нужно в некоторых вопросах себя дисциплинировать. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты открываешь нам эту мудрость по стратегии молитвы, по качественной молитвенной комнате. И мы просим тебя, направляй нас и дальше. Помоги каждому присутствующему, каждому слушающему внедрить это в своей жизни. И я молюсь в согласии с каждым присутствующим. Прямо сейчас. Пусть дай им мудрость, мы просим тебя о мудрости, где эта молитвенная комната для них. И во сколько им лучше молиться. Во имя Иисуса. Написано, кому не достает мудрости, да просят. Мы просили и верим, что получаем ее прямо сейчас. Дух Святой, направь, веди их в это место молитвы и откроем время для молитвы. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за твою помощь, за твое содействие. И мы верим, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе за твой труд над каждым из нас лично. Мы верим, что у тебя получится. Спасибо тебе за каждого человека, который слушает, за каждого, которого ты приводишь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за твой труд над каждым из нас лично. Мы благословляем тебя и благодарим тебя. Мы также верим. Мы верим и благодарим Тебя за благодать умножения, могущественную благодать Божию, которая действует в нашей жизни. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, и да приходит урожай благословений в жизнь каждого сеющего прямо сейчас. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Мы принимаем быть богатыми и щедрыми, на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо тебе, Господь Иисус, за действие твоего Духа, за водительство твоего Духа и за тот свет, который проливался в душу каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь.